эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Чем может обернуться для Тбилиси возобновление конфликта на востоке Украины? Урузмак Джагаев заявил, что остается в должности генпрокурора самопровозглашенной республики Южная Осетия. Гастарбайтеры покинули Абхазию, как это отразилось на местной экономике. Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плеева.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление его страны в Североатлантический альянс единственным путем окончания войны на Донбассе. Об этом он сказал в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По его словам, получение плана действий по членству в альянсе является для Украины наиболее актуальным вопросом. Зеленский также проинформировал Столтенберга о том, что Россия продолжает стягивать войска к украинским границам, указал на то, что в последние недели Киев наблюдает, цитата, «очень опасную тенденцию к увеличению количество нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск и количество погибших украинских защитников», конец цитаты. Зеленский призвал НАТО усилить военное присутствие в Черноморском регионе с целью сдерживания России. Со своей стороны Йенс Столтенберг отметил, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и предостерегает Москву от дальнейшей эскалации ситуации. США считают сообщения о передвижении российских военных на границе с Украиной достоверными и требуют от Москвы объяснить провокации. Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Кроме того, он подчеркнул, что США стоят плечом к плечу со своим партнером перед лицом агрессии со стороны России.
Мы направили прямой сигнал поддержки нашим украинским партнерам. Мы видели это в выдержках телефонного разговора президента Байдена с президентом Зеленским. Также на прошлой неделе советник по национальной безопасности Джейк Салливан говорил с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Госсекретарь Блинкен в этом здании говорил с министром иностранных дел Украины Кулебой, а секретарь Остин с министром обороны Андреем Тараном. Я думаю, глава Объединенного комитета начальников штабов США также говорил со своими коллегами. На самом высоком уровне через многочисленные институты мы направили четкий сигнал нашим украинским партнерам, а также, безусловно, русским, что мы поддерживаем Киев, нашего партнера Украину, перед лицом этой угрозы и агрессии.
Вместе с тем Прайс подчеркнул, что Вашингтон открыт для взаимодействия с Москвой в связи со сложившейся ситуацией. Ранее стало известно, что США привели свои войска в Европе в боевую готовность из-за концентрации российских войск вблизи границы с Украиной, сообщили источники «Политика» и «The New York Times». Это произошло на фоне обострения конфликта на Донбассе. В Кремле считают, что стягивание российских войск границы с Украиной не должно никого беспокоить. Президенты Украины и США говорили по телефону, и Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому неизменную поддержку суверенитета Украины. Ну а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению, и это не должно никого беспокоить. Украина отказалась от участия в переговорах по Донбассу в Минске. После отмены карантинных ограничений Киев не станет направлять свою делегацию в трехсторонней контактной группе в Минск на переговоры по мирному урегулированию на востоке Украины. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников в эфире украинского телеканала ICTV, добавив, что Украина намерена искать для продолжения переговоров другую площадку. Свою позицию он обосновал тем, что Беларусь, по его мнению, сегодня находится под влиянием России. Российской Федерации и Украины, цитата, «нет доверия к этой территории», конец цитаты. Кроме того, Резник указал, что украинские военные приняли во внимание тот факт, что в Беларуси доминирует антиукраинская риторика. В настоящий момент из-за пандемии коронавируса члены трехсторонней контактной группы проводят консультации в режиме онлайн-конференции.
Эхо Кавказа. Новости.
Генеральный секретарь Международной правозащитной организации Amnesty International Аньес Каламар обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием допустить к Алексею Навальному врача, которому он доверяет, а также немедленно освободить оппозиционного политика. Правозащитник написала об этом в Твиттере. Каламар указала на необоснованный арест российского политика и ухудшение состояния его здоровья. Есть реальная опасность того, что российское государство подвергнет Навального медленной смерти, считает глава Amnesty International. Алексей Навальный – один из немногих людей, выживших после отравления новичком. Его здоровье требует особого внимания, но вместо этого оппозиционера подвергают лишению сна равносильному пыткам, добавила Каламар. До назначения главой Amnesty International в конце марта она была одним из спецдокладчиков ООН по делу об отравлении российского оппозиционного политика. Напомним, накануне штаб Навального со ссылкой на ФСИН сообщил, что политика перевели в тюремную больницу из-за симптомов острого респираторного заболевания. При этом политик продолжает голодовку, которую объявил 31 марта. По словам его адвоката Ольги Михайловой, с момента пребывания в колонии он потерял 13 килограммов. В городе Покров, у колонии, где отбывает наказание Алексей Навальный, были задержаны несколько человек, среди них глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, ведущий YouTube-канала «Штаб Навального» Дмитрий Низовцев, люди в медицинских халатах и несколько журналистов, в том числе корреспондент CNN Мэтью Чанс. Сторонники Навального несколько часов провели у колонии в Покрове, где отбывает срок оппозиционный политик. Они требовали предоставить заключенному политику квалифицированную медицинскую помощь.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Обострение на линии разделения в Донбассе может обернуться полномасштабной войной, в которой, как считают грузинские эксперты, будет решаться судьба не только Украины, но и всех стран, находящихся в непосредственной близости от России и желающих идти собственным путем. Запад декларирует поддержку Киеву, Москва обвиняет Украину в провокации, а Грузия в этих условиях заняла выжидательную позицию. Чем может обернуться для Тбилиси возобновление конфликта на востоке Украины, выяснял Владимир Унанянц.
Те, кто будет пытаться развязать новую войну на Донбассе, разрушат Украину.
Фраза Владимира Путина, процитированная Сергеем Лавровым. Глава МИД России подразумевал деятельность Запада и в первую очередь США. Но многие заметили двусмысленный подтекст. Стягивание военных к линии разделения на востоке Украины уже обернулось жертвами. Некоторые аналитики предсказывают новую войну, но Кремль устами пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова заверяет, все эти действия обусловлены исключительно воинственной риторикой Киева.
Ситуация действительно оставляет желать лучшего, но пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой, или под контроль все-таки свои подразделения вооруженных сил, которые непосредственно стоят рядом с линией разграничения, которые, собственно, чаще всего и являются причиной вот этих провокаций.
В Вашингтоне считают иначе. Госдепартамент США уже направил запрос российским коллегам относительно необычной активности российских войск вблизи границы с Украиной, в котором попросил объяснить эти действия. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс отказался ответить на вопрос, считают ли США, что Москва готовится к военному вторжению в Украину, но отметил, что Вашингтон озабочен любыми попытками России запугать своего соседа.
Мы попросили Россию представить объяснение в связи с этими провокациями, но что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем нашего партнера Украину перед лицом этого запугивания и агрессии. Мы призываем Россию воздерживаться от действий по эскалации.
В своей непоколебимой поддержке президента Украины Владимира Зеленского заверил лично Джо Байден. Приблизительно в том же духе прошел разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Открыто поддержали Киев и европейские политики, о чем господин Зеленский отчитался перед своими согражданами.
На этом шляху мы маємо повну та незмінну підтримку.
На этом пути у нас есть полная и постоянная поддержка. Поддержка со стороны международных партнеров Украины, в частности Европы и Соединенных Штатов. И доказательством этого является мой разговор с президентом США Джо Байденом о ситуации в Донбассе. Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется одна перед лицом агрессии России.
Президент Байден запевнив мене, що Україна ніколи не залишиться наодинці проти агресії Росії.
А от Грузія, считающая Украину стратегическим партнером, хранит молчание. Ни заявлений первых лиц, ни Министерства иностранных дел за эти дни так и не последовало. Более того, и премьер-министр Иракли Гарибашвили, у которого внезапно обнаружился COVID-19, и президент Саломе Зурабишвили, который не так давно ввели первую дозу вакцины, благополучно самоизолировались, оставив без комментариев эскалацию конфликта на востоке Украины. По мнению эксперта фонда Рондели Валерия Чичелашвили, подобное промедление фиксирования позиций таит большие геополитические риски.
Если все же произойдет ослабление Украины, это автоматически будет означать и наше ослабление, как политически, так и экономически. Мы обязательно должны быть по правильную сторону баррикад. И правильная сторона – это рядом с Украиной, вместе с Западом. Мы уже сейчас должны быть в процессе консультаций. Мы должны предложить Украине любую возможную помощь.
Киев, между тем, на фоне эскалации форсирует вопрос североатлантической интеграции. Президент Зеленский в разговоре с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом открыто заявил, единственный способ решить конфликт в Донбассе – вступление Украины в НАТО. И учитывая печальный опыт Бухареста, такие призывы, по мнению наблюдателей, в этот раз могут возыметь желаемые для Украины действия. А вопрос в Тбилиси, предпочитающего политику выжидания, может быть опять отложен в долгий ящик. По мнению политолога из фонда Рондели Зураба Батиашвили, судьба Грузии вполне может решиться в Украине.
Если у России получится то, что она замышляет, контроль над большой частью Украины, это будет означать усиление России, в том числе и на грузинском направлении. И судьба Грузии может быть решена именно в этом конфликте России с Украиной. Поэтому Грузия должна активно поддержать Украину. У нас одна судьба. Грузия должна быть солидарна с Украиной, и не только на уровне заявлений. Должна быть безоговорочная поддержка, чего, к сожалению, не происходит. Кроме того, должен быть созван Совет национальной безопасности, в обязанности которого как раз входит разработка официальной позиции страны в подобных кризисных ситуациях и проработка возможных сценариев.
Но грузинские власти, видимо, считают нецелесообразным не только декларировать свою поддержку Украине, но даже не собираются рассматривать без пяти минут горячий конфликт дружественной страны с Россией в разрезе безопасности собственного государства. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Результаты нового социологического опроса Международного республиканского института IRI, проведенного в Грузии, стали поводом для острой полемики. И не только по поводу политических рейтингов. Оказалось, в частности, что большинство опрошенных негативно относятся к отказу оппозиции от участия в парламенте. Подробнее о роли социологии в грузинской политике расскажет Мзия Парисишвили.
С тех пор многое изменилось. Если бы опрос проводился сегодня, у Гахария не было бы такого высокого рейтинга, сказала журналистам один из лидеров нацдвижения Саломе Самадашвили журналистам. А те 65%, до которых этот рейтинг поднялся в опросе IRI, Самадашвили в какой-то степени связала со своей партией. Опрос проводился с 5 по 26 февраля, как раз в те дни, когда проходил арест лидера нацдвижения Ники Мелия, из-за несогласия с которым Гахария и подал в отставку. Конечно же, такой поступок не мог не тронуть сердца опрашиваемых избирателей. Но это, как считает Самадашвили, не открывает перед Гахария перспектив стать истинным оппозиционером и занять их место. Ведь по этим же опросам нацдвижение сохраняет за собой уверенное второе место после правящей грузинской мечты и первое среди оппозиционных партий. Между тем, 60% опрошенных выступают против бойкота парламента оппозиции. Но и это не поколебло оппозиционеров в их готовности продолжать бойкот. Саломе Самадашвили, впрочем, акцентировала внимание на других показателях. В частности, за и против досрочных выборов проголосовали по 45%. Обществу, конечно же, желательно, чтобы оппозиция была представлена в парламенте, но в то же время видно, что общественное мнение разделено на две части. Можно сказать, что практически половина наших избирателей – сторонники досрочных выборов. Это показывает, что поляризация в обществе очень очень высока, и это, наверное, подтверждает правильность нашего предложения провести плебисцит по этому вопросу. И пусть наше общество решит, проводить или не проводить в стране досрочные выборы. С такой интерпретацией не согласились в грузинской мечте. У главы парламентского комитета по вопросам образования и науки Шалва Папуашвили свои аргументы.
И без опросов мы эту картину наблюдаем последние 5 месяцев. Она одинакова внутри и вне страны. Никто под сомнение не ставит итоги парламентских выборов. Все единогласно призывают наших оппонентов принять возложенную на них ответственность перед гражданами и избирателями, войти в парламент и начать работу над разрешением реальных проблем, о которых в том числе говорится и в этом исследовании.
Правящие силы не стали комментировать политические рейтинги лидеров. В них за Гахария следует генсек партии Мердбилиси Кахакаладзе. Он оказался единственным действующим мечтателем в топе рейтингового списка. Председатель партии Иракли Кубахидзе больше лидирует в антирейтингах. Его недолюбливают 55% опрошенных. Такой разрыв в показателях побудил грузинские СМИ вернуться к теме вероятного ухода из партии Кахакаладзе и нового противостояния между премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем партии Ираклием Кобахидзе. Но в правящей партии назвали эти предположения инсинуациями. Впрочем, из представителей власти антилидером уже несколько лет остается президент Саломе Зурабишвили. На этот раз с показателем 62%. Ради справедливости стоит отметить, что за год она хоть и незначительно, но смогла расположить к себе людей. Год назад, по данным того же IRI, против нее голосовали 70%. Анализируя реакцию политиков на новый опрос, политолог, бывший член Конституционной госкомиссии Вахтанг Забирадзе заключает, что как и результаты, так и реакция на них были ожидаемы.
Оппозиция осталась в одиночестве. Наши западные партнеры, большая часть общества, сторонники прекращения бойкота. Но для оппозиционеров это остается неприемлемым. Это уже традиция. Политики видят в итогах опроса то, что их устраивает. Это же касается и рейтингов политиков. Они руководствуются своими интересами. Плохо, что политики не хотят понять реальное общественное мнение.
Что же касается высокого рейтинга Георгия Гахария, Дзабирадзе вспоминает так называемый феномен Давида Бакрадзе. Бывший спикер парламента, лидер Европейской Грузии, до последнего опроса занимал первое место в рейтингах IRI и NDI. Сейчас он тоже в пятерке, и ему симпатизируют 52% опрошенных. Но его партия, как и он сам, не смогли набрать на выборах прошлой осенью более 5%. Гахария может преодолеть этот барьер, полагает политолог, в случае возвращения в политику.
Это не совсем персональный рейтинг Гахария. Это не рейтинг вместе с грузинской мечтой. Тоже можно сказать и про Каладзе. В случаях их независимой партийной карьеры, несмотря на политический капитал, я не думаю, что они смогли бы набрать более 5% голосов. Я считаю, что если Гахария, Каладзе, бывший премьер-министр Георгий Квирикашвили создали бы совместную партию, возможно, в этом случае они даже могли бы претендовать на статус так называемой третьей силы. Но все это предположение. Что же касается грузинской мечты, после ухода Иванишвили там идет борьба за власть. Это происходит во всех политических организациях, и грузинская мечта не является исключением.
Вахтанг Забирадзе с иронией отвечает на вопрос о перспективах грузинской мечты в будущем и о ее умении разрешать политические кризисы и другие проблемы. Если бы премьер-министр Иракли Гарибашвили знал, что нужно делать завтра или хотя бы ближайший год, говорит Забирадзе, то бы он не стал сегодня создавать совет по разработке плана развития на 10 лет. Бзия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правящая партия «Единая Осетия» сорвала заседание парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия, на котором должен был рассматриваться вопрос об утверждении кандидатуры нового генерального прокурора. Старый, Урузмак Джагаев, у которого сегодня истекли полномочия, уже заявил, что остается в должности. Ирина Келексаева с подробностями.
После заседания президиума сегодня должна была состояться сессия Юго-Осетинского парламента. Избранники народа должны были рассматривать представленную президентом Анатолием Бибиловым кандидатуру на пост генерального прокурора республики. Полномочия Розмага Джагаева, который возглавлял ведомство с апреля 2016 года, закончились согласно закону 6 апреля 2021 года, то есть ровно спустя 5 лет. Заседание парламента было назначено на 3 часа дня, однако ближе к обеду появились сообщения о том, что президиум сорван из-за разногласий по части регламента. Депутат Гарри Мулдаров, глава парламентской комиссии по соблюдению регламента, задал спикеру Алану Татаеву вопрос, каким регламентом руководствуется законодательный орган при проведении заседания. Татаев ответил, что регламентом 1995 года. Споры вокруг порядка деятельности Юго-Осетинского парламента стали возникать во время бойкотирования сессии законотворческого органа оппозиции из-за дела Инала Джабиева. Руководство парламента в лице представителей правящей партии неоднократно заявляла, что регламент от 2004 года недействителен, тогда как все эти годы законодательный орган руководствовался именно им. На официальном сайте парламента также опубликован текст регламента за 2004 год, продолжает депутат от партии НХАС Давид Санакоев.
Почему он задал этот вопрос? Потому что 16 февраля часть депутатов незаконно провела сессию, где они нарушили процедуру, они нарушили регламент, по которому работал парламент с 2004 года. После этого была проведена сессия, после 16 февраля, на которой мы утверждали кандидатуру представителя правительства, которая была проведена согласно регламенту 2004 года. И он, естественно, поинтересовался, и на каком, то есть, законе будет основываться сегодняшняя работа. В итоге, последний слово, которое было сказано председателем парламента Татаевым, было, что будем использовать закон о регламенте Верховного Совета 95 года. Потом они встали и ушли. Они это представители Единой Осетии. То есть фактически они сорвали сессию, сессию и президиум. И непонятно, на каком основании это произошло. Потому что вопрос был совершенно резонный.
Если правящая партия говорит, продолжил Санакоев, что регламент 2004 года недействителен, то почему нет ни одного акта его отмены? То есть председатель парламента единолично решает, когда и какой регламент будет работать, что незаконно. Сегодня же депутат Давид Санакоев с большим опозданием, но получил ответ из правового управления парламента по поводу легитимности регламента от 2004 года. Начальник управления подчеркивает, что деятельность законотворческого органа действительно регулируется этим документом, а не регламентом 95 года. Тем не менее, эмоциональные споры сегодня закончились демаршем представителей партии «Единая Осетия», которые покинули президиум парламента, сорвав его работу. Спикер Татаев поспешил дать журналистам комментарий, в котором выразил надежду, что если фракции договорятся, возможно, сегодня работа будет продолжена. Однако позже представителям СМИ сообщили, что заседание парламента отложено на неопределенный срок. По словам Санакоева, срыв мог быть вполне запланированным действием.
Насколько мы располагаем информацией, насколько я знаю, и насколько прошли комитеты, почти на каждом комитете почти единогласно принималось решение, не поддерживающее кандидатуру вновь представленного Савченко Виталия Николаевича. Ни одна из комиссий не поддержала эту кандидатуру, то есть, не приняла положительного решения. Поэтому я думаю, что какого-то другого, наверное, решения у них не было, они воспользовались им, чтобы оттянуть время. Хотя до сегодняшнего дня генеральный прокурор действующий, который был до сегодняшнего дня, Джагаев Розмаг Фридонович, завершил свою деятельность как генеральный прокурор, если мы живем по закону. Потому что он был избран ровно на 5 лет, и сегодня эти 5 лет закончились. Джагаев сегодня должен был бы написать приказ, составить приказ, в котором бы переложил полномочия на первого заместителя генерального прокурора, и который бы по закону дальше исполнял обязанности генерального прокурора. С сегодняшнего дня Джагаев имеет отношение к генеральной прокуратуре как экс-генеральный прокурор. Больше никакого отношения к этому не имеет.
На события в Юго-Осетинском парламенте отреагировал и сам Розмаг Джагаев, цитата: «Я остаюсь на этой должности, пока парламент не рассмотрит этот вопрос или не будет указа президента о передаче моих полномочий кому-либо другому. Норма закона о Генеральной прокуратуре, согласно которой в отсутствие генпрокурора или в случае невозможности исполнения им своих обязанностей, их исполняет один из заместителей, к данной ситуации отношения не имеет». Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Взгляд из... А сейчас к главной теме прошлой недели – приезду и экстренному отъезду из Тбилиси российского журналиста Владимира Познера. Наш постоянный комментатор, политолог Гия Нодия, полагает, что возмущение по поводу визита Познера в Грузию понятно, но по форме неприемлемо. Его взгляд из Тбилиси.
Скандал вокруг поездки журналиста Владимира Познера в Тбилиси касается прежде всего внутригрузинских проблем, а уж затем российско-грузинских отношений. Хотя одно от другого отделить невозможно. В этом смысле его можно сравнивать с так называемой «Гавриловской ночью» в июне 2019 года, когда, можно предположить, те же самые молодые люди протестовали против того, что депутат Российской Думы Сергей Гаврилов оказался в кресле спикера парламента Грузии. В обоих случаях адресатом их гнева был не только и не столько конкретный гость из Москвы, который символизировал неоимперскую политику президента Путина, но прежде всего правительство Грузии, которое, по крайней мере, в глазах протестующих, тянет страну обратно в Евразийское болото. То, что после скандала российские власти хвалили грузинских коллег за их оценку происшедшего, стало для них подтверждением этого предположения. Конечно, по значению познеровский скандал не тянет на сравнение с гавриловским. Гаврилова пригласили грузинские власти, именно они посадили его в кресло спикера парламента. В отличие от этого, визит Познера и его друзей был сугубо частным. Этот человек решил отметить день рождения именно в Тбилиси. Для этого нанял специальный чартерный рейс и привез своих друзей. Против чего протестовать? Загвоздка в том, что в Грузии карантин, хотя на этом этапе сравнительно мягкий. Начиная с 9 вечера до 5 утра действует комендантский час, когда жизнь фактически останавливается. Многим это осточертело, а некоторые из тех, кто бросал яйца в Познера и его друзей, возможно, до того участвовали в акциях с требованием комендантский час отменить. Правы они были или нет, другой вопрос. Но вот приезжает человек, известный как пропагандист Кремля, в том числе оправдывавший военную интервенцию России против Грузии в 2008 году, и для него создаются привилегии. Он может поздней ночью кутить с друзьями в ресторане, что гражданам Грузии запрещено. Протестующие были уверены, что такое было невозможно без предварительного согласования с властями. Познера никак нельзя назвать дураком. Трудно себе представить, что он бросил крупные деньги на чартерный рейс, не убедившись, что сможет отметить день рождения, как полагается. Одна из организаторов протеста, Елена Хуштария, утверждает, что заранее предупреждала власти, но ее не послушали. По версии правительства, оно ничего не знало, а получив информацию о нарушении карантинного режима, сразу потребовало от пировавших разойтись и оштрафовало как ресторан, так и индивидуальных нарушителей. Затем Познер дезавуировал грузинские власти и сказал, что его никто не штрафовал, а последние опубликовали квитанцию оплаченного штрафа. Как всегда в таких случаях, наше дело, кому верить, а кому нет. Как все это оценить? У меня лично, как и у многих грузин, двойственное чувство. Предмет для протеста был. Очень трудно верить, что для властей все оказалось сюрпризом. Но если они сознательно поставили кого бы то ни было, особенно такого человека, как Познер, в привилегированное положение, возмущение естественно. А теперь, что касается самого Познера. У нас нет закона, согласно которому нельзя впускать в страну людей, которые распространяют неприемлемые для Грузии политические взгляды, в том числе оправдывают военную интервенцию России в августе 2008 и последующую оккупацию 20% территории. А раз так, критиковать власти за то, что они его впустили, неправильно. Возможно, такой закон следует принять, хотя я в этом не уверен. Но кроме закона есть еще и здравый моральный смысл. Познер имеет право на любые взгляды, но он должен понимать, что его оценки несовместимы с дружественным отношением Грузии как к стране. Соответственно, он не должен рассчитывать на особую теплоту к себе. Пусть ему нравится грузинская кухня и есть индивидуальные друзья грузины. Но устраивать пир во время чумы именно в этой стране – признак наплевательского к ней отношения. И, наконец, о форме протеста. Для многих, кому никак не нравится ни Познер, ни правление грузинской мечты, она оказалась неприемлема. Я один из таких. Чувство меры – важная политическая добродетель. Оно важно как само по себе, так и для престижа страны. К сожалению, пока оно не стало чертой грузинского политического поведения.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Ноди. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
У премьер-министра Грузии Рагля Гарибашвили выявлен коронавирус. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook. Гарибашвили написал, что коронавирус подтвердился у него в результате планового тестирования. «Чувствую себя хорошо, нахожусь в самоизоляции, продолжаю работать в дистанционном режиме», отметил Гарибашвили. Премьер Грузии пока не вакцинировался от коронавируса. Препаратом AstraZeneca привились президент страны и глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. Специалисты при этом указывают, что в Грузии угрожает третья волна коронавируса. Сегодня в правительстве сообщили о 897 новых случаях заражения. Это максимальный показатель с 26 января. В самоизоляцию перешла и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Цитата: «Чтобы избежать рисков, хотя ей уже сделали первую дозу вакцины от коронавируса». Об этом сообщили в администрации президента. Напомним, 3 апреля Гарибашвили и Зурабишвили вместе посетили гражданскую панихиду фольклориста Анзора Эркумаишвили. А сегодня стало известно о том, что у премьера обнаружен коронавирус. Президент Грузии вакцинировалась от коронавируса препаратом AstraZeneca 18 марта. Большинство опрошенных Международным республиканским институтом граждан Грузии поддерживает диалог с Москвой, однако число сторонников диалога сокращается из года в год и сейчас на историческом минимуме. По данным исследования, проведенного в феврале текущего года, полностью поддерживает диалог с Россией 36% опрошенных, частично 35%, частично против 10%, категорически против 14%. 88% опрошенных назвали Россию главной политической угрозой для Грузии, 78% главной экономической угрозы. Лишь 7% считают, что отношения Грузии и России хорошие. 87% уверены, что отношения плохие, ну а 4% нехорошие, неплохие. При этом опрошенные считают США важнейшим политическим партнером страны. Штаты лидируют с показателем в 69%, далее идут Евросоюз 54%, Украина 23%, Азербайджан 17%, Турция 13%, Армения 11% и Россия с Китаем и Ираном. Отметим, что респонденты могли называть несколько важных партнеров Грузии. Автодорога, ведущая к границе Грузии с Россией, открыта для всех видов транспорта, сообщает сегодня Департамент автомобильных дорог Грузии. Накануне запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом был введен на участке Гудаури-Коби, дороги международного значения Скате-Степан-Цминда-Ларс из-за снегопада. Дорога была открыта после проведения очистных работ. По информации Национального агентства окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в режиме без остановки. На участке Гудаури-Коби автомобили двигаются только через лавинозащитные тоннели. Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, также автобусом вместительностью более 30 мест, проводится в одностороннем порядке.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Главными проблемами Грузии остаются безработица, бедность и высокие цены. Таковы результаты последнего опроса Международного республиканского института. Власти обещают реформы и для этого создают при правительстве новый совет по развитию. Это, впрочем, не первая стратегическая разработка нынешнего премьера, напоминает Ираклий Орагвелидзе.
Как следует из названия, Межведомственный совет по развитию и реформированию создан для эффективного и быстрого реагирования на стоящие перед экономикой страны вызовы. Его возглавит премьер Иракли Гарибашвили. Согласно документу, главная задача совета – представить 31 мая 2021 года новую стратегию развития на 10-летний период. Совет будет координировать работу ведомств. Его членами станут президент Нацбанка Мэр Тбилиси, как сказано в документе, руководители автономных образований Грузии. Соцопросы последних двух лет показывают, что экономические проблемы волнуют граждан сильнее других. По данным последнего опроса Международного республиканского института, 76% считают, что уровень их благосостояния снизился. Большинство респондентов назвали самой большой проблемой Грузии безработицу. Далее следует бедность, коронавирус и лишь затем проблема оккупированных территорий. 37% граждан тревожит постоянный рост цен. Инфляция в марте за год превысила 7% барьер. По мнению главы правления НПО «Общество и банки» Георгия Кипуладзе, для восстановления экономики необходима скорейшая вакцинация, а не ориентированы на дальнюю перспективу проекты.
Своевременная вакцинация населения является залогом успеха. В противном случае экономическая ситуация будет ухудшаться. Все видят, что, несмотря на послабление, остается в силе комендантский час, который блокирует часть экономики, в том числе туризм. Именно вакцинация должна стать задачей номер один для правительства.
Согласен с этим Вахтанг Чарая, директор отделения прогнозирования и анализа Тбилисского госуниверситета.
Нельзя утверждать, что мы преодолели эпидемию, из-за которой удручающие экономические показатели. В том же опросе большинство граждан заявили, что управление пандемией было организовано на надлежащем уровне. Впереди просматривается третья волна коронавируса, и если страну вновь закроют, последствия будут еще более тяжелыми. Поэтому трудно сказать, что будет в десятилетней перспективе. Зато можно сказать, что прогнозы 4% экономического роста для Грузии в текущем году можно считать излишне оптимистичными.
Необходимо подчеркнуть, что это второй стратегический документ премьерства Ираклия Гарибашвили. Первый документ «Стратегия Грузия-2020» был утвержден летом 2014 года. Хотя правительство потратило немало времени и ресурсов на разработку предыдущей стратегии, ее экономическая составляющая оказалась неактуальной уже через пару месяцев после ее принятия, так как национальная валюта подешевела более чем вдвое. В результате стратегическая цель Грузии на 2020 год – снижение внешней задолженности до 40% ВВП – оказалась невыполненной. Сегодня, кстати, она составляет 60% от ВВП. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Отток трудовых мигрантов из Абхазии в прошлом году из-за пандемии снизил сумму отчислений в бюджет самопровозглашенной республики, но зато высвободил рабочие места для местного населения, которое жаловалось на их нехватку. В беседе с абхазским экономистом Зауром Шалаша наш постоянно сухумский автор Виталий Шари обсудил как эту тему, так и тему роста поступлений по банковским картам в Абхазию денег неизвестного происхождения.
То, что в наше время серьезные платежи проходят по безналичному расчету, много денежных переводов осуществляется между странами, позволяет отследить немало важных явлений в экономической жизни. О некоторых из этих явлений в Абхазии «Эхо Кавказа» побеседовало сегодня с доктором экономических наук, членом-корреспондентом Академии наук Абхазии, директором Института экономики и права АНА Зауром Шалаша. Так, по его мнению, коронавирусная пандемия, нанесшая серьезный урон экономике, в том числе и в Абхазии, позволила в то же время провести некий эксперимент. Как сказался на нашей жизни вызванный ею отток трудовых мигрантов? Можем ли мы без них обойтись? Шалаша говорит.
Когда пандемии у нас объявили, вот согласованно наша власть и Российской Федерации вывезли в большом количестве людей. Кто куда ехал, я не могу точно сказать, но во всяком случае больше всего в Среднюю Азию. Это количество уменьшилось. Ну, в среднем каждый из них получал до 30 тысяч рублей. Полтора миллиарда рублей отправляли в свои страны. Как трудовой мигрант они платили пошлины, от них поступало порядка 30 миллионов рублей в год. Сейчас в их местах, ниша так называемая, кто занимает? Но мы видим по городу, в всяком случае, и есть они еще, их количественно намного меньше. И работать начали местные населения. Две стройки больше всего. Местные граждане в наших беседах всегда выражали недовольство тем, что не могут устроиться из-за того, что мигранты занимают их место. Но наши предприниматели отвечали на это тем, что наши отвлекаются на свадьбы, похороны, плакания постоянно. Это не только в строительстве, везде, во всех сферах. Больше всего это в туристическом секторе, курортных объектах. Летний период особенно. И потом второй вопрос. Наши местные больше прав своих знают, предъявляют претензии за работу выходных, социальные блага и так далее, и так далее. В то же самое время мы знаем людей в Абхазии, которые имеют собственные фирмы, особенно строительные, исключительно набирают местное население. Такие тоже есть.
По словам Шалаша, трудоустройство местного населения вместо так называемых гастарбайтеров в основном из Узбекистана, в меньшей степени из Таджикистана, которые активно поехали в Абхазию с середины нулевых годов, дает больше экономический эффект, чем те самые 50 миллионов рублей в год, которые поступали в госбюджет от трудовых мигрантов. В Национальном банке Абхазии уточнили, что из общей суммы банковских переводов из Абхазии 80% приходится на Россию. Конечно, на самые разные цели, в том числе детям, студентам. Что касается Средней Азии, то сейчас это 11% общей суммы. В прошлом году переводы туда составили 600 миллионов рублей, почти на треть меньше, чем в 2019. Наемная рабочая сила приезжает в Абхазию не только из Средней Азии, но и из Молдавии, Азербайджана, Армении. Снижение количества денежных перечислений из-за карантинных мер наблюдается и в этих государствах. А вот гастарбайтеры из КНДР, похоже, никуда не стали уезжать и по-прежнему все активно трудятся, в основном на строительно-ремонтных работах. По данным того же Нацбанка, в 2020 году по картам международных платежных систем было совершено операции на сумму около 7 миллиардов рублей, что на миллиард рублей больше, чем в 2019 году. Завод Шалаша считает, что выросшие показатели обналичивания денег через банкоматы связаны с ростом майнинга криптовалют в стране. Майнеры резко увеличили обороты своей деятельности в прошлом году. Нехватка наличности в банкоматах была в том числе связана с их деятельностью, из-за чего в республике наблюдался период, когда, чтобы получить свои пенсии, люди стояли в огромных очередях. Многие майнинговые фермы, убежден он, несмотря на введенный до 31 марта будущего года запрет их деятельности, продолжают работать.
Деньги неизвестного происхождения, так пишут в отчете Нацбанка, более 3,5 миллиарда рублей вот так проходят, отражаются в отчетах. А вот неизвестного, это, скорее всего, это и есть то, что мы предполагаем.
В ходе нашего разговора возникла такая мысль. Правоохранительные органы Абхазии постоянно проводят сейчас рейды с целью выявления незаконной деятельности майнинг-ферм. Зачастую выявить их бывает непросто, ведь используются уже и подземные кабели для подачи электроэнергии. Но ведь можно зайти и с другого конца, потребовав у получающих крупные денежные переводы неизвестного происхождения, объяснение их происхождения. Заур Шалаша отметил.
У них в России создан финансовый мониторинговая группа финансовые полицейские, которые имеют такие полномочия. В Абхазию пока мы не дошли почему-то до этого и ждем, когда кто-то за нас сделает. Хотя должны были бы уже об этом подумать.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ, наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
О возможных масштабных изменениях в правящей партии Грузии рассказывает телекомпания «Формула». Ссылаясь на анонимный источник, корреспонденты этого СМИ утверждают, что очередные изменения могут коснуться поста председателя партии власти. В грузинской мечте сейчас наблюдается напряженная обстановка между правительственной и парламентской командой, утверждают в «Формуле». А премьер-министр Ираклий Гарибашвили тем временем планирует расширить сферу своего влияния.
По информации «Формулы», на посту председателя партии Ираклия Кубахидзе может сменить премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Источник утверждает, что автором этой идеи является сам Бедина Иванишвили. Согласно полученной информации, он потребовал от Кубахидзе покинуть пост еще в феврале, вскоре после назначения Гарибашвили на должность премьер-министра.
В оппозиции тоже не исключают такого развития событий. Например, лидер партии «За справедливость» Эка Беселия в интервью телекомпании сказала:
«Я не исключаю того, что его, Ираклия Кабахидзе, хотят отдалить от политических процессов. Это возможно, поскольку сейчас он очень непопулярен, и грузинской мечте уже сложно объяснить все те ошибки, которые он совершает, и брать на себя ответственность».
Источник телекомпании сообщил журналистам и о других изменениях, которые могут произойти в партии власти. Касаются они мэра Тбилиси Кахи Каладзе.
Партию планирует покинуть действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе. Согласно полученной информации, мэр уходит не только из партии, но и из политики. Более того, Каладзе может покинуть страну и вернуться жить в Милан.
В правящей грузинской мечте все эти слухи опровергают. Впрочем, в телекомпании «Формула» напоминают, что представители партии власти в свое время категорически опровергали разговоры о возможном уходе из политики экс-премьера Бедина Иванишвили, а бывшего премьера Георгия Гахария из грузинской мечты. Скандал вокруг судьи Тбилисского городского суда Майи Свианадзе обрастает новыми подробностями. Несколько дней назад стало известно, что назначенная на бессрочную службу Свианадзе отправилась в США на постоянное место жительства, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. У ряда заинтересованных лиц это решение вызвало массу вопросов. Среди таких, не повлияет ли спонтанное решение Свианадзе на ход дел, порученных ей?
«Конечно, о моем уходе знали. Я же не бросила бы дела. Естественно, я их передала. Все оставила в порядке, чтобы не возникло проблем. Я отправилась в Америку. Тут мой сын уже 16 лет живет. Работает в департаменте полиции Нью-Йорка. Я воссоединила семью. Других целей у меня точно не было».
На это заявление откликнулась несудейский член Высшего совета юстиции Назит Джанезашвили. На своей страничке в соцсети Facebook она написала:
«Она приняла правильное решение, форма которого очень к лицу этой системе».
В Совете юстиции заявили, что Свианадзе заранее сообщала о своем решении, на что Джанезашвили ответила, что как член Совета была не в курсе.
«Я тоже член Совета и не знаю, кто распространяет это заявление и кто поддерживает эти решения. Мне об этом никто не говорил. Вообще напомню, что Совет юстиции – коллегиальный орган».
Цитирует Джанезашвили информационное интернет-агентство on.ge. Граждане Грузии, проживающие за разделительной линией в Абхазии и Южной Осетии, по-прежнему не могут перейти на подконтрольную официальному Тбилиси территорию без прохождения 5-дневного карантина, пишет информационное интернет-агентство NetGazety. Те же условия касаются и людей, которые пересекают разделительные линии на время и возвращаются обратно на территорию, контролируемую грузинскими властями, что создает для них дополнительные трудности.
Сейчас перейти линию могут только пенсионеры, но и они не могут оставить свои дома надолго, не могут оставить без внимания домашних животных и хозяйства. А у меня в Тагиллоне могила отца. Я приезжаю туда, чтобы зажечь свечку и поехать обратно на подконтрольную официальному Тбилиси территорию. А теперь настолько все усложнили, что и это сделать невозможно»,
сказал гражданин родом из села Тагиллони, проживающий в Тбилиси. Люди, которые направляются из Гальского района в Зугдиди, тайком пересекают разделительную линию, чтобы избежать карантина, утверждает респондент издания. Правила карантина не касаются тех людей, которые переходят на контролируемую грузинскими властями территорию для получения медицинских услуг, поскольку их сразу отправляют в медучреждение под наблюдение врачей, пишет NetGazety. Но по возвращении на неподконтрольную официальному Тбилиси территорию им придется отправиться в карантин. Такие правила действуют в Южной Осетии, говорит гражданская активистка Тамар Миаракишвили.
У моей матери диабет и сердечно-сосудистые заболевания, но она не может поехать в Тбилиси, поскольку работает в школе, и, учитывая сроки нахождения в карантине, не может освободиться на такой долгий срок. Придется еще немного подождать и поехать на лечение во время отпуска.
Цитирует Миара Кишвили, Нет-газете. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки. Слушайте на радио «Эхо Кавказа» по вторникам.
И время для рубрики «Картинки с выставки». Русский театр драмы имени Фазиля Искандера в очередной раз порадовал сухумского зрителя премьерой. В прошедшие выходные был представлен спектакль «Солярис» по одноименному роману Станислава Лема. Из Сухуми передает наш корреспондент Дарья Пабба.
Внимание только вошедшего в зал зрителя сразу же захватывает действо, делая тем самым задачу по поиску места весьма сложной. На сцене в полутьме бродят люди. Инопланетно одетые, в своем явно тяжелом обмундировании, они осматривают почву под ногами при помощи фонариков. В попытках понять, что именно они ищут, не сразу можно заметить, что у края сцены лежит человек. Он то ли спит, то ли мертв. Звучит третий звонок, гаснет свет и начинается спектакль. «Солярис» — это фантастический роман, написанный польским футурологом Станиславом Лемом в далеком 1960 году. Он описывает взаимоотношения людей будущего с загадочным мыслящим океаном планеты Солярис. И через эту историю задается множеством сложных для человечества вопросов. Воплотить слияние космоса и философии на сцене взялся номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Артем Устинов. Режиссеру помогали художник-постановщик Юлиана Лайкова и художник по свету Денис Солнцев. Артем Устинов пояснил, какие именно вопросы поднимает «Солярис».
Очень много мыслей приходило по ходу, потому что когда ты начинаешь в нем копаться, ты начинаешь понимать, что это как бы история какой-то любви, смысл которой в том, что она невозможна, в том, что она неосуществима. Она изначально была обречена, мы все это понимаем, есть вещи в жизни, которые изначально обречены распасться, но мы же продолжаем в них как бы играть и существовать в них. И он говорит в конце, что ну нет у меня веры и надежды, у меня есть только ожидание того, что что-то произойдет. И вот эта позиция человека, который начинает как бы уничтожать океан, пытаться сопротивляться и приходит к тому, что надо просто позволить какому-то событию случиться. Но вот в этом, мне кажется, есть какая-то мудрость. Ну и потом там всякие вопросы про свободу воли. А может ли Хари считать себя человеком, когда она не человек? А можем ли мы вообще выбирать то, что мы желаем? Или наши желания тоже чем-то предопределены? Походу, мы натыкались на все больше и больше тем, которые там волнуют лично меня. Ну и там про попытки переписать прошлое, например. Ну и космос как тема мечты, какое-то такое человечество, которое неосуществимо, бессмысленно, бесполезно. Но может быть мечта и должна быть бесполезной? А то какая же она мечта? Может и любовь должна быть бессмысленной?
Главные роли в «Солярисе» достались молодым актерам Росдрама, психолога Криса Кельвина, который прибывает на борт исследовательской станции планеты «Солярис», играет Эмиль Петров. Другого Криса Кельвина, являющегося тенью собственного будущего и уже знающего, как завершится история, играет Саид Ласба. Ну а погибшую возлюбленную главного героя, Хари, чей образ, проникающий в подсознание членов станции, является океан, воплощают на сцене заменяющие друг друга актрисы Мадлена Барциц и Ирина Делба. Эмиль Петров рассказал о взаимоотношениях со своим героем Крисом Кельвином.
Наш спектакль вообще состоит не из одного перевода, а из двух. То есть в одном переводе, например, есть такие куски, которых нет в другом переводе. И мы это очень долго все разбирали. Мы разбирали каждый шаг, что он думал в этот момент, что Хари думала в этот момент. И поэтому сейчас я могу сказать, что я его знаю, своего персонажа. Ну, в двух словах, это ученый парень, который потерял свою любимую когда-то давно. И в глубине души он считает себя виновным в ее смерти. Он улетел на другую планету, на Солярис, по вызову его руководителя, Гибариана. Я для себя решил, что он туда улетел именно для того, чтобы забыться, может быть, потому что это же терзает моего персонажа на протяжении долгих лет. И мне вчера написал режиссер, Эмиль, не забывай, что он эгоист. Ты его слишком оправдываешь. Ну, вот это, такая черта в нем тоже есть. И все-таки в романе Лема Крису примерно около 35 лет. Мне было сложно, наверное, выбраться из такого амплуа, которое за мной закреплялось. У меня было много детскости и романтизма на начальных этапах. Пришлось от этого немного отходить. Вот это было сложно. Естественно, сейчас будет только, так сказать, на скелет наращиваться образ Криса. Я-то его понимаю, но актерски нужно еще сделать очень много работы.
Спектакль «Солярис» — это не просто история Криса Кельвина и Харри. Параллельно ей идет еще одна сюжетная линия, которая открывает зрителям историю исследования планеты Солярис учеными. Этой линии в романе нет, она была дописана режиссером Артемом Устиновым. Такая задумка значительно увеличила спектакль. «Солярис» забирает у зрителя 3 часа времени, но взамен дает ощущение путешествия по этому странному космическому пространству выдуманной планеты и полного погружения в историю каждого из героев. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Картинки с выставки на радио «Эхо Кавказа».
В завершении программы рубрика «Голоса с жителями Сухуми» о грядущих муниципальных выборах беседовала Анаит Гагарян.
Пойдете ли вы на местные выборы?
Нет, я на местные выборы не пойду.
Почему, они вам не интересны?
Первая и основная причина – то, что я в данный момент работаю и проживаю далеко от места регистрации. Я работаю в Сухуми, а зарегистрирован в Гагре. И у меня нет времени и большого желания ехать на местные выборы в районное собрание.
Но если бы вы были бы в Гагре, почему нет желания? Можете пояснить, с чем это связано?
Это связано с тем, что функционал районных собраний, насколько я вижу, очень ограничен и мало что решает. В этой связи для меня эти выборы не носят такого принципиального характера. Я не вижу возможность собраний как-то влиять на политику на местах. Если бы районные собрания обладали полномочиями избирать или как-то влиять на выбор главы администрации, то актуальность этих выборов возросла бы многократно. А в данной ситуации, когда выбор главы администрации формально зависит от райсобрания, я считаю, что как-то повлиять на политику на местах, участвуя в этом голосовании, я не могу, а значит и участвовать мне как гражданину я не вижу необходимости столь сильной.
Да, мы пойдем, мы уже определились с кандидатом и мы отдадим ему свой голос. Да, я слышала то, что повышается количество кандидатов и не только кандидатов, но и кандидаток, что тоже не может не радовать.
Каких районов?
Я читала о кандидатах из Гала, а также из участниц проекта «Движение матери Абхазии». Одна женщина тоже решила баллотироваться. Это в городе Гал. В городе Ткорчал также еще одна решила баллотироваться. Некоторые женщины из тех, кого я знаю, и которые тоже решили поучаствовать в гонке, говорили, что возникают проблемы с оформлением документов, что относятся с не очень большим энтузиазмом к тому, что они баллотируются. Меня зовут Дина Кипискири. Нет, не пойду. Если раньше я еще как-то проявляла гражданскую позицию, то в этот раз совершенно не пойду. Мне интересно, не вижу смысла, особенно в муниципальных, потому что практика предыдущая показывает, что от депутатов ничего не зависит, ничего не происходит. Раздаются совершенно пустые обещания, которые нет возможности выполнить. И, собственно, и баллотируются те, кто не вызывают никакого недоверия, неуважения, непонимания. Поэтому нет, не пойду. И вообще сам институт этих муниципальных органов самоуправления весьма сомнительный. Поэтому, мне кажется, надо как-то пересмотреть в целом эту структуру, но это уже вопрос будущего. Меня зовут Зоя.
Абсолютно неинтересен, никто не пойду.
Почему, можете сказать?
Потому что это вопрос о переливании пустое пороженое, ничего не дает нам, и ничего хорошего нету в этом деле. Я вам объяснил, это ничего не дает. Они будут заседать, глава администрации как назначали, так и будут назначать. Они будут исполнять приказы начальства. Посмотрите, меня зовут.
Да, я пойду на место. Выборы, потому что как житель Сухума, например, в данном случае, я считаю, что я и как гражданин, обладающий правом голоса, я, конечно, должна пойти на выборы.
Я сегодня опрашивала людей, некоторые сказали, что они не пойдут и им не интересно. А вот вам интересны эти выборы?
Если правда реализовать свой голос как гражданин, выполнить долг, реализовать свое право, то, конечно, это интересно и это нужно. С другой стороны, я понимаю тех людей, кому это не интересно, потому что у людей очень много других иных забот. Очень много людей не верит кандидатам тем или иным. Из-за низкой политической культуры, конечно, скептицизм очень большой в отношении вообще кандидатов, в отношении политиков, чиновников. Поэтому я понимаю этих людей. Но выборы – это возможность все-таки сделать более правильный выбор, учитывая предыдущий опыт, учитывая всю критику, когда мы голосуем, потом нам кандидаты нравятся или не нравятся. Вот как раз-таки возможность в очередной раз сделать еще более правильный и взвешенный выбор. Ну, как-то можно не пойти, но от этого ситуация не станет лучше.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Даже
до сих пор при у них самочабу, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжелобольных на лечение не выпускают. Кто мне, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия не умрет. Не, не венти на домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневно информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.